Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, 7 ноября, сегодня на календаре, 2 часа и 3 минуты на часах в нашей студии. И сегодняшний дождливый день мы будем начинать в уютных залах Радищевского музея. Ну, не то чтобы начинать, уже середина дня, но планы на вечер и на конец недели всегда нужно иметь, планы культурные. Поэтому в гостях в студии у нас сегодня младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Радищевского музея Евгений Федотов. Жень, добрый день.
Добрый день, Мария.
Мы сегодня говорим о выставке, которая вот для меня почему-то стала новостью. Я как-то проследила, настолько у нас сегодня насыщенная афиша, настолько много разных событий и театральных, и концертных, и музейных, что вот Сальвадора Дали и не заметить. Как такое возможно, я не представляю, при том, что выставка уже довольно давно открылась.
Да, она открылась с середины октября, с 14 октября. И будет до 14 января, поэтому, я думаю, все успеют ее посетить.
Вот это меня больше всего обрадовало, когда я так поздно узнала о начале выставки, что все-таки шансы на то, чтобы оказаться на этой выставке, у меня еще точно есть. И у наших слушателей, которые, может быть, тоже сейчас впервые об этом услышали, до 14 января мы все успеем. И самое главное, что мы сегодня вместе с Евгенией сделаем большой такой подарок, мне кажется, для тех, кто, может быть, по каким-то причинам не успеет на экскурсии в рамках этой выставки. Мы сделаем такой аудиогид о этой экспозиции и познакомим вас с тем, что представлено в корпусе музея на Радищево-Московской, правильно?
Да, на Радищево 41, пересечение с Московской.
Насколько вообще часто появление таких выставок в нашем городе? Это ведь такая, насколько я понимаю, это череда.
Ну, Дали, да, он не первый раз приезжает в Саратов, хотя всегда он несколько разный, под несколько разными углами мы смотрим на его творчество, но чаще всего это из, конечно же, частных коллекций, вообще в России Дали очень мало, в основном это небольшие частные коллекции. Вот эта выставка приехала из Санкт-Петербурга, из галереи современного искусства Башмаков Gallery, вот это их такой проект. «Любовь и боги Сальвадора Дали».
Что значит проект и насколько здесь важен подход именно самого собирателя, коллекционера?
Ну, вообще, это такая даже династия, можно сказать, коллекционеров, Марк и Павел Башмаковы. Они давно этим занимаются, и они коллекционируют в основном зарубежное искусство, и чаще всего это графика. И вот очень важно, кстати, упомянуть, что вообще люди, которые приходят к нам на выставку уже сейчас, они не очень иногда понимают, что они там увидят, потому что название «Любовь и боги», да, не очень такое говорящее. Все ожидают, наверное, увидеть какую-то живопись, что самое популярное.
Ну,
да,
мне кажется, это первая картинка, которая, да, возникает в сознании.
А выставка несколько другая. Там в основном представлена именно графика, а еще скульптура Дали, то есть это те его грани творчества, которые вообще менее известны широкому зрителю. Поэтому многие для себя открывают нового Дали практически.
Такой подход к коллекционированию, чем он обусловлен, это чисто какой-то практический механизм. Ну вот графику как-то, не знаю, проще хранить. Легче купить, может быть, тоже немаловажно.
Я думаю, да, тут второй фактор, конечно, тоже играет свою роль. Действительно, графика более доступна. На наше время, да, живопись сейчас Дали, трудно представить, сколько она может стоить.
А насколько много вообще графики у Дали, насколько, опять же, здесь вот это поле широко?
Очень широко, Дали вообще невероятно деятельный художник был, он оставил огромное художественное наследство, не только живописное, но, конечно, очень-очень много графических рисунков, не только отдельных, но еще и целых серий. В основном это иллюстрации к произведениям литературным, и как раз вот мы на выставке показываем несколько серий таких иллюстраций к нескольким вот литературным произведениям прошлых веков.
Сами коллекционеры, приобретая графику, тоже руководствуются именно сериями. Ну, то есть нет, наверное, смысла приобрести по несколько...
Ну, конечно, стараются приобрести несколько рисунков, потому что это более наглядно видно, как он понимал идею того или иного произведения.
В таком случае проект — это некая подборка из того, что уже приобретено и есть в коллекции, которая ложится под какую-то мысль, концепцию. Как это?
Да, ну это как кураторский проект. проект, конечно, как говорили сами представители галереи, им было интересно рассмотреть вот именно почему любовь и боги, да, потому что у Дали на самом деле очень взаимосвязаны. И глядя на всю палитру вот произведений, представленных на выставке, везде видно, что у него божественное, духовное и вместе с физическим, чувственным и таким бренным, оно все всегда переплетается, взаимосвязано. Одно перетекает в другое, одно является отражением другого. И от этого очень интересно видеть размышления художника на эту тему.
Какие именно серии вошли в ту коллекцию, которую сегодня в Радищевском музее можно посмотреть?
Первой серии, такая открывающая, становится «Божественная комедия Данте». И там у нас представлены именно иллюстрации к части «Божественной комедии», посвященной раю. К сожалению, вот ада и чистилища на выставке нет.
О, к сожалению, увы, только рай, никакого ада.
Только рай. Конечно, в аду фантазия Дали была очень изощренной. Но рай тем интереснее, что он такой очень символичный, его рассматриваем.
Очень любопытно сегодняшнее интервью было бы разобрать на цитаты.
Да. Так, еще представлена серия иллюстраций к Декамерону. Есть у нас «Данте» — это, да, главная книга Средневековья, то «Декамерон» — это одна из главных книг эпохи Возрождения, которая вообще именует собой такую смену фокуса с жизни божественной на жизнь человеческую и конкретно на человека. И очень интересно как раз подход Дали к этому произведению. Потом у нас есть такая скандальная, можно сказать, серия к «Венере в мехах». «Венера в мехах» — это роман австрийского писателя Захера Мазаха. Mm-hmm. Думаю, всем знакома эта фамилия, хотя бы потому, что от нее как раз произошло слово «мазохизм». Mm-hmm. Еще у нас серия «Ромео», посвященная Ромео и Джульетте. И «Тайный поэм Аполлинера» — это французский поэт Гийом Аполлинер. И он свои... Это последний его, собственно, поэм, который он писал. Он недолго прожил, они интересны тоже.
Выбор этих литературных произведений, он чем-то был продиктован для самого автора Дали? Это заказывали или это были какие-то вот его собственные искания?
Ему заказывали их, конечно, но в любом случае у него был выбор, да, принимать заказ или нет. И вот так, глядя на эту выставку, очень много находится взаимосвязи с самим художником, с его личностью, с его жизнью. И видно, что он выбирал их не просто так, что они в нем отзывались, они находили в нем какой-то отклик, толчок на его собственные размышления, которые он с помощью этих произведений дальше развивал.
Это если мы говорим о графике. А та скульптура, которая представлена здесь, как этот выбор осуществлялся и вообще, насколько она тоже может принадлежать каким-то сериям, иллюстрациям?
У нас там представлено 3 скульптуры на нашей выставке, и все они посвящены, собственно, Венере. Венере Милосской, вот тема опять любви и богов, да, оно все вместе в этой богине и слилось. Вообще Дали говорил, что Венера Милосская — это первая скульптура, которую он вылепил чуть ли не в 9-летнем возрасте. Но Дали много чего говорил про себя, не все мы можем проверить. Однако, тем не менее, этот образ для него был очень важен, и он очень по-разному с ней экспериментировал. Конечно, он добавлял в нее вот эти свои любимые ящики. Ящики, которые идут еще от учения Фрейда, которым Дали поклонялся. Ящики, в котором мы прячем что-то тайное, секретное, такого нарциссического характера. Иногда можем их выдвинуть, покопаться в них, там, пошерудить, mm-hmm. потом опять запрятать скорее от всех подальше. Потом он дальше рассуждает о Венере как о богине, которая должна, несмотря на то, что она вызывает это вожделение, она должна при этом и контролировать это желание. Скульптура называется «Гиперрациональное желание». И что он делает? Он вынимает часть живота Венеры, то есть живот, отвечающий у нас за плодородие, да, за страсть, за вожделение, и ставит его на пьедестал, а сверху него золотую голову. То есть голова тут превыше всего, разум превыше всего и должен контролировать. А последняя скульптура вызывает всеобщее удивление всегда, когда мы к ней подходим, поскольку мы опять видим Венеру, ее знакомый образ, однако ее голова находится на шее жирафа. Так она называется — Венера с шеей жирафа. И я тут всегда предлагаю посетителям самим несколько поразгадывать, что тут хотел сказать Дали. зная, что символизирует живот. Там ящик, который идет из живота, он максимально выдвинут, он огромен, что его нужно поддерживать костылем. Один небольшой ящик на груди, и больше никаких ящиков нет. То есть вот тело богини, вот оно прекрасное, вот оно перед нами, пользуйтесь, любуйтесь, делайте все, что хотите. Но ее голова для нас на шее жирафа, она совершенно недостижима, никаких ящичков мы там уже не увидим. То есть проникнуть в ее мысли у нас уже никаких возможностей нет.
Насколько здесь вообще большое пространство для интерпретации, для зрителей, которые наблюдают? Или на все есть ответы у искусствоведов?
Нет, конечно, не на все есть ответы. Не бывает такого, потому что искусство, оно всегда очень многозначно, и оно направлено на конкретного зрителя, который его смотрит, на его жизненный опыт, и каждый для себя всегда находит что-то свое из своего опыта. Своих ассоциаций, и для Дали это тоже важно, и он сам говорил, что я сам не всегда могу объяснить до конца, что я имею в виду, потому что у меня всегда, я как, ну, некая связующая нить, да, с Вселенной, с Богом, вообще Дали был таким католиком и верующим человеком, по крайней мере, с 41-го года, он говорил, что он вернулся к своей вере, поэтому для него вот была важна суть искусства как возможность узнавания мира, понимания себя самого в том числе и раскрытия каких-то истин вечных.
«Любовь и боги» Сальвадора Дали — это выставка, о которой мы сегодня говорим с Евгенией Федотовой, младшим научным сотрудником отдела зарубежного искусства. Сегодня она у нас в гостях, и мы продолжим с аудиоэкскурсии знакомиться с залами музея. Буквально через несколько минут после хорошей музыки выставка в Саратове продлится до 14 января, поэтому у нас еще есть время.
«Дождь над Волгой». «Дождь над Волгой».
«Дождь над Волгой». Мы сегодня гуляем по залам Радищевского музея. Если быть точнее, мы с вами в корпусе на Радищева 41, на угол Радищева-Московская, или корпус биржи, как удобнее его называть. Там сегодня размещена выставка «Любовь и боги» Сальвадора Дали, и до 14 января она в Саратове пробудет. Мы сегодня с младшим научным сотрудником отдела зарубежного искусства Евгенией Федотовой проходимся, прогуливаемся по залам, немного стараемся узнать побольше, потому что, насколько я понимаю, Жень, это не та выставка, на которую стоит идти вот в гордом одиночестве, пренебрегать обществом экскурсоводов. Все-таки здесь нужен некий толкователь, вот такое же связующее звено, каким себя считал Дали.
Да, вот я как раз хотела об этом сказать, что самое частое, что я слышу в конце экскурсии, это «без вас мы бы ни в чем не разобрались». Поэтому, да, я думаю, эта экскурсия, именно экскурсия на этой выставке, это важно на нее попасть. Она по субботам и по воскресеньям, каждые выходные в 3 часа дня. Желательно покупать билеты заранее, потому что прям очень много людей идут на выставку. Да, имя все-таки такое громкое.
Это точно, не каждый день все-таки есть такая возможность познакомиться. К тому же, мне кажется, что большинство той информации, которую мы знаем о Дали, это какая-то, ну, вот такая поверхностная история по тем заголовочным произведениям, да, ну, вот, да, которые сразу в воображении всплывают. Ну, точно, графика не то, что мы себе сразу представляем. Давайте немножко пройдемся по этой выставке. Уж не скажу, заменим экскурсию, мы этого точно сделать не сможем, но хотя бы обзорно обойдем те залы, с чего начинается знакомство.
Ну, поскольку у нас, да, все начинается с любви, любовью начинается наша выставка, и первое, что мы видим здесь, это фотографии, конечно же, Галы, да, это муза, это супруга художника, которая была старше его на 10 лет, тем не менее они почти 50 лет прожили вместе, в каком-то невероятном родстве душ, единении, наверное, и мысленном, и физическом, и духовном. И она для него стала действительно всем абсолютно. И он очень часто использует ее образ в своем творчестве и в живописи, и в графике в том числе. И даже если он конкретно не пишет ее черты, он может назвать работу, например, как «Гала, моя Сикстинская Мадонна», которая нас и встречает. Это иллюстрация к «Дон Кихоту». Однако там нету лиц, не у Мадонны, не у младенца, а за основу он берет образ Рафаэлевской, конечно, Мадонны Сикстинской. И говоря так, «Гала, моя Сикстинская Мадонна», он подразумевает себя в результате, собственно, ребенком этим, да, она как мать, которая закутывает его в свой плащ, которая оберегает его от всех невзгод. Действительно, Гала она его защищала от всех бытовых неурядиц каких-то, а просто от бытовых быта, проблем вот этих, которые мы все сталкиваемся с которыми. А ему она предоставила полную свободу творчества, чтобы он работал, но должен работать, да, должен трудиться, не без этого. То есть она была такой строгой матерью для него, можно сказать, поскольку мать самого Сальвадора Дали достаточно рано умерла, ей было 46 лет, и для него это был очень тяжелый удар, она для него была очень важным человеком в жизни, которая его обожала совершенно. И каждый день его начинался с ее слов: «Что ты хочешь, мой родной?» Конечно, поэтому ему нужна была женщина, которая бы и мать ему в том числе заменила.
Такая короткая экскурсия, точнее, инструкция по обращению с мужчинами. Что нужно делать?
Иногда это так, да. И если мы посмотрим на это изображение, то вы удивитесь самой технике. Это, кстати, почти все графические работы на этой выставке, они уже 50-х, 60-х годов. То есть это уже совершенно зрелый художник. Дали в 1904 родился году. И он при этом продолжает экспериментировать, постоянно что-то пробовать новое. Он исследует разные научные теории или новые техники. И вот этот рисунок он делает методом буллетизма, он сам его так назвал.
Это связано с пулями или нет?
Да, это связано с пулями. Ему привозят литографские камни, и он начинает их расстреливать из арбалета дробью с краской. Ему очень нравится, как она разлетается. И вот видно сразу вот эти брызги на этом рисунке. Потом он, конечно, в нужном месте эту краску собирает и создает такой цельный образ. Такой вот он
экспериментатор. Этот метод был им придуман?
Ну, он, конечно, утверждает, что да. Ну, тут трудно сказать, кто-нибудь пользовался до него или нет.
После.
Ну, после, наверное, да. Возможно, он был и первым, кому такое пришло в голову. Дари вообще во многом был, так или иначе, первым. Ну, и мы увидим также фотографию Гала и Дали в их домике в Порт-Лигате. Тоже они уже там достаточно в пожилом возрасте. Интересно на них взглянуть как раз уже именно в таком возрасте, поскольку нам известны их образы, да, из фотографий, из живописных, более таких прекрасных, молодых. А тут это уже такой действительно практически конец их пути. Вот. И Гала для него стала вот, да, действительно физической такой любовью, воплощением любви и духовной. И вот как раз напротив фотографии у нас находятся иллюстрации к Божественной комедии, именно духовной любви, которые посвящены части, описывающей рай. Кстати, про ад вот хочу еще сказать несколько слов, что Дали интересно подошел к этому произведению. Ему сказали его итальянские власти, но народ поднял шумиху такое, что только не этому скандальному испанцу наше народное достояние, что он все там испортит, исковеркает. И заказ был отменен. Но Дали уже начал работать, и он нашел сам просто издательство во Франции и все-таки выпустил ограниченным тиражом вот свои иллюстрации к этому произведению. И как раз ад у него, он не такой черный, мрачный, как обычно его рисуют, да, как до этого художники его описывали. Темное место, да, с таким неприятным ландшафтом. У Дали это такой аммиачный день, вечный день, неприятный, с таким светом некомфортным. И все, конечно, вот фигуры там, они такие искалеченные, искорёженные, вот что свойственно Дали, гипертрофированные, прям видно, что это страдающие действительно совершенно души. А вот в раю он применяет совсем другой метод. Во-первых, он делает рисунки акварелью, то есть краской такой, которая расплывается, которая такая не такая густая, да, прозрачная. Она при этом не всегда, иногда хаотично сама вносит коррективы в работу художника. То есть он делает их менее материальными, эти фигуры. И цвета, которые он использует, очень нежные, такие небесные. Ну и главной фигурой, конечно, там является прекрасная Беатриче, которая, собственно, дает возможность Данте попасть в рай. Она его туда пропускает, она его проводница в раю. Беатриче — это действительно была девушка, в которую был влюблен Данте, и она рано достаточно умерла. Для Данте это было большим потрясением, и после этого он как раз написал Божественную комедию, посвятил ее именно ей и вот этой божественной любви между ними.
Любопытно, как история одного отмененного заказа, да, может стать историей искусства. Ну, да. Это когда не относишься к своим обязанностям, только как исполнитель. Это такой пример того, как переплавить прочитанное и свой вот багаж в некую работу. И, насколько я понимаю, это вышло ограниченным тиражом.
Да, конечно.
И вот сегодня те работы, которые попали в коллекцию, они отпечатаны, вот опять же, в ограниченном количестве.
Да, в ограниченном количестве можно видеть какой-то оттиск.
Угу. То есть вот по этому номеру мы можем понять, да, что да. Таких в мире вот всего по там, пальцам нескольких рук.
Да. Ограниченное количество, конечно.
Вот. Куда мы движемся дальше? Вот, получается, с «Божественной комедии» мы начинаем. Это первая серия иллюстраций.
Ну вот как раз так плавно переходим к Декамерону. И я всегда начинаю говорить о том, что действительно эпоха Возрождения, она начала воспевать человека со всеми его страстями, с его пороками в том числе. И говорить о том, что жизнь нашу земную не нужно просто пробежать быстрее, желательно меньше там нагрешить и скорее попасть в божественный мир. А нужно ей наслаждаться, нужно ее ценить. И истории, которые Декамерон описаны, кстати, немногие, наверное, читали Декамерон, я очень советую ознакомиться с этой книгой. Она совершенно не скучная, она очень занимательная, очень иронично написана, с такой доброй иронией, с любовью действительно к человеку. Ее основная, так сказать, рамка в том, что несколько людей молодых уехали из Флоренции, в которой царит чума, где ужасающая, да, совершенно болезнь уносит тысячи жизней. Они уезжают оттуда в загородное имение и проводят там 10 дней, развлекая друг друга, рассказывая по 10 новелл, таких историй небольших в день. И все эти новеллы посвящены каждый день разной тематике. Но все они действительно про человека, про то, как он умудряется выкрутиться из, казалось бы, безвыходной ситуации в сложный момент, проявить свой ум, проявить характер. Иногда ему это удается, а иногда нет. И здесь Дали делает иллюстрации к самым таким, наверное, и рассказам эротического характера, он очень часто к ним обращается, и таким юмористическим новеллам. И вот я рассказываю про несколько сюжетов там, наверное, сейчас не буду, поставлю этот на экскурсию. Ну, хорошо. Например, там есть иллюстрация к новелле «Кобыла кума Пьера». Вообще, опять же, вот эпоха Возрождения говорит о том, что и сами церковные служители, они тоже погрязли в грехах, да, идет реформация церкви, все это всплывает наружу. И поэтому очень часто в Декамероне обращаются именно к сюжетам, связанным с церковными служителями. И в этой новелле священник и пастырь – друзья. Священник побогаче, у него кобыла, пастырь победнее, у него только осел. И священник иногда к нему приезжает в другой город переночевать и ночует на сеновале рядом с кобылой, потому что места в маленьком домике пастыря нет. А жена пастыря говорит, что ну, что же вы там мучаетесь на сеновале, вам же неудобно, давайте вы в доме, а я там куда-нибудь уйду. А священник отшучивается: да нет, все хорошо, я свою кобылу умею превращать в женщину на ночь, и все замечательно, мы проводим время, мне очень хорошо. А жена с пастыря, в ней взыгрывает такие меркантильный интерес, в общем, и она говорит: как здорово, а можно меня тоже превратить в кобылу? Я тогда буду помогать мужу днем, больше там перевозить чего-то, будем больше зарабатывать. Ну, а ночью опять буду женщиной. Священник, понимая, что он далеко уже зашел в свои шутки, пытается отнекиваться, что он так не может на самом деле, но ему уже не верят, и ему приходится действительно проводить такой вот обряд. Очень так театрально он к этому подходит, говорит всякие заклинания, но запрещает вмешиваться в процесс, не то заклинание будет нарушено. И когда дело доходит до хвоста, пастырь понимает, что что-то идет не так, и хвост ему там совсем не нужен, уженный. Он вмешивается в заклятие. Ну и священник, конечно, говорит: вот ты все испортил. И жена его тоже ругает за это. И Дали тут выводит сам вот этот обряд в иллюстрацию, над которым нависает этот осел как символ такой простодушия, и силуэт прекрасной девушки, то есть двойной вот этой природы, да, и кобыла, и женщина в одном. И, кстати, там появляется муравей. Муравей для Дали символ и вожделение, и вот такой бренности. То есть здесь женщины именно руководили такие бренные, земные, собственно, интересы, корыстные совершенно.
Любопытно, насколько можно воспринимать выставку, не имея в багаже вот недавно прочитанный Декамерон?
Ну, вы увидите в основном тогда силуэты взаимодействия, да, мужчины и женщины во многом, совершенно разного взаимодействия. Но действительно эти иллюстрации достаточно такого откровенного характера. Но сами линии, если вы умеете наслаждаться искусством графики, оно требует действительно некой подготовленности, некой внимательности, то линия у него абсолютно безупречно удали. Он мастер во всем и старается во всем достичь совершенства, идеала. И он выверенно рисует каждую.
Получается, что в этой выставке, опять же, есть несколько пластов, на которых можно воспринимать это
искусство. Естественно, да.
Ну, мы сегодня стараемся воспринимать все-таки с комментариями Евгения Федотова, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Радищевского музея, сегодня в гостях у меня в студии. И мы рассказываем чуточку о выставке «Любовь и боги» Сальвадора Дали, которая гостит сейчас в Саратове. До 14 января она на площадке корпуса биржи музея будет проходить, поэтому нужно успевать. И мы запомнили, что в субботу и в воскресенье в 3 часа дня всегда можно успеть на экскурсию, но билеты стоит покупать заранее. Или же воспользоваться вот сегодняшней аудиоэкскурсией. Она продолжится буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Продолжаем наш сегодняшний разговор, аудиоэкскурсию и заодно прогулку по залам Радищевского музея. Мы находимся на пересечении Московской и Радищева в корпусе биржи. Там прямо сейчас проходит экспозиция «Любовь и боги» Сальвадора Дали. И в гостях в студии с аудиоэкскурсией в качестве гида сегодня Евгения Федотова, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства музея. Мы остановились, буквально запятую сделали на том, насколько важно все-таки освежить в памяти или прочитать впервые тексты, к которым представлены иллюстрации. Божественная комедия Данте, Декамерон. Это вот то, что мы пока успели посмотреть в первом зале, или это...
В первом.
Только один, да?
Да.
Что дальше? Что нас еще ждет? Конечно, здесь сразу хочется каких-то новых историй.
Но мы уже затронули ту тему взаимодействия мужчин и женщин, над которой Дали размышляет уже в иллюстрациях к Декамерону. И следующим романом, тоже связанный с этой темой, является «Венера в мехах». А для Дали у него тоже есть своя ассоциация, конечно. Опять Венера, да, для него важный символ. Ну и у него есть своя Венера в мехах, конечно, это его Гала. Почему Венера в мехах? Это прекрасная античная богиня, но она греческая, да? Там тепло, ей не нужна одежда. А вот в северных странах во что укутаться богини? Только в меха, да, в роскошные меха. Они тоже являются символом власти. И здесь Захир Мазах в своем романе, он описывает не столько эротический, кстати, подтекст вот, подобных отношений, а именно болезненную их составляющую. Основной сюжет в том, что Северин, молодой человек, влюбляется в прекрасную вдову Ванду. И именно он ее провоцирует на то, чтобы начать такие неравные взаимоотношения. То есть он хочет быть ее рабом, она должна быть его богиней, она должна была быть его повелительницей, и только так он хочет ее воспринимать. Она отнекивается, говорит, что нет, это не приведет ни к чему хорошему, только к тому, что любовь исчезнет. И Дали, он в своих иллюстрациях не прибегает к конкретным иллюстрированием конкретных событий романа. Он именно вот прочувствует эту болезненность отношений, это неравноправие, которое в результате является очень разрушительным. Он в одной из иллюстраций как раз изображает женщину. Она гипертрофирована с частями тела, которые как словно изувечены, им тоже нужны костыли, чтобы держаться. Но при этом эта фигура такая масштабная, она заслоняет практически все. Но на заднем плане мы видим там слона. Слон Дали частый символ. Он его заимствовал от статуи скульптуры Бернини из Рима. Вот. И для него этот слон как символ власти, в данном случае власти женщины. Ну и вообще, в целом, власть, она всегда стоит на таких тоненьких ножках, хрупких. То есть власть — это всегда не вечно, она всегда не имеет, на самом деле, прочной опоры. И в данном случае она оборачивается против самой этой женщины. А вообще Дали рассматривает вот эту двойную природу женщины, которая, с одной стороны, дарит любовь, милосердную в том числе любовь, да. Опять же, в Родическом музее замечательная картина «Милосердие», аллегория милосердия. Там женщина с детьми, именно как милосердная любовь. Но, с другой стороны, она может быть жестокой. Из-за женщин может разгораться войны, совершаться убийства. И дальше вы увидите в том числе иллюстрации к Троянской войне. Елену прекрасную, которая смотрит на, собственно, этого троянского коня, то есть причина войны, да, смотрит на его разрешение. У них такой молчаливый диалог происходит. То есть вот эта вот вообще властная женщина для Дали — это некий идеал, тем не менее, поскольку, конечно, это ассоциируется и с его супругой, с Галой, и вообще он восхищается и Вандой, в том числе, и видит в ней отражение античного божества. И Венеры, и Афины в том числе. Афина тоже, да, такая двуликая богиня, в которой мужское начало и женское сплелось воедино. И ее изображение тоже можно увидеть на выставку и над ним поразмышлять.
Любопытно, насколько здесь в каждом произведении отражается автор, автор иллюстрации, да?
Безусловно,
насколько,
да.
Насколько это много говорит даже не о тексте, а о том, кто это изображение делал. Ну, разумеется, если умеешь это все считывать, ну или просто пользуешься приятной компанией экскурсовода, который умеет тебе все это объяснить. А в случае с этими иллюстрациями они были сделаны на заказ?
Или да, это... они были сделаны на заказ, действительно. И он во многом брал те элементы, которые есть в произведении, и он их... Как раз они, собственно, стали основой вот этой самой культуры мазохизма. Это вот меха, это какие-то шипы, перья, розги. Там есть целая у него иллюстрация аллеи розг, где эта женщина идет по ней. И там есть прямая иллюстрация к... слово «подкаблучник», где мужчина, полностью лишённый своей личности, это просто лишь фигура такая безликая, удерживающая женщину, и на нём, собственно, поставлен каблучок, туфелька женская.
Сами серии иллюстративные между собой визуально насколько отличаются, насколько каждый новый раз Дали приходилось как-то по-новому подбирать эту выразительную палитру?
Ну, я бы сказала, что отличаются. В некоторых он более минималистичен, некоторые не цветные, например, а в других, особенно в «Ромео и Джульетте», он использует очень много именно пятен, красочных пятен и взаимодействия цветов и оттенков. Наверное, самые яркие иллюстрации как раз к «Ромео и Джульетте».
Вот к ним как раз мы сейчас логично и переходим.
Да, там сразу можно отметить, что очень много красного цвета, да, вот цвет этой крови, которая напоена улице Вероны, поскольку эти два семейства находятся в бесконечной вражде, такой пустой, бессмысленной. И вот бессмысленность всего этого, по сути, действия Дали подчеркивает какой-то маскарадностью вот этих иллюстраций, вот этих театральностью. Словно он делает не к произведению иллюстрации, а к спектаклю. Как будто там костюмы прям такие продуманные. И в сцене, где две семьи уже встретились и практически помирились у могилы своих детей, он из них действительно делает... такую маскарадную процессию. Они там словно напоминают каких-то насекомых или бабочек, таких красивых, но бессмысленных по сути своей, чья вражда стала в результате причиной смерти двух влюбленных. Но меня удивляет, что последняя самая иллюстрация, она очень позитивна. Даже для Дали не всегда это свойственно. А тут он дает влюбленным вообще шанс. Казалось бы, да? Над строками «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», мы видим иллюстрацию силуэта Вероны и двух фигур, парящих уже в небе, однако соединенных между собой. Понятно, что это Ромео и Джульетта, и их ждут ангелы на небе, и их вся эта грязь, кровь, она осталась внизу и не затронула чистоту их любви, чистоту их душ.
Насколько часто трактовка иллюстратора вообще расходится, ну, может быть, с какой-то привычной трактовкой или какой-то, если уж можно говорить об авторской позиции?
Ну, у Дали вообще, я думаю, это часто, поскольку он действительно все пропускает всегда через свое сознание, вообще его метод, да, который он сам придумал, критическо-параноидальный, как он его называл, он заключался в том, что он из подсознания вылавливал некие образы, которые ему приходили. Действительно прям вылавливал, потому что большинство того, что происходит в подсознании, оно проходит мимо нас, а он на этом концентрировался. И он потом это осмысливал с помощью ассоциаций, с помощью своего жизненного опыта. Он находил новые интерпретации этому. Также он работал и с произведениями, да, литературными. И уже зрителю предоставлял вот этот интерпретированный им самим образ. Поэтому там всегда есть частичка него самого.
Какие-то авторские комментарии, насколько хорошо сохранились, насколько вообще мы можем говорить о том, что вот здесь художник имел в виду вот это, вот это. И об этом он написал вот здесь и здесь.
Вообще Дали очень много, если честно, писал. Он был и писателем в том числе, такой невероятно многоградная личность, на самом деле, в духе, да, художников эпохи Возрождения. Да, и продуктивная. Он действительно во всем старался быть великолепен. И если почитать его дневники, в том числе «Дневник одного гения» или «Тайная жизнь Сальвадора Дали», вы удивитесь, насколько легок его язык и насколько он точно отражает свою суть. Он может быть не точен в деталях, он может что-то придумывать, но саму суть этого человека можно даже почувствовать через то, как он это выражает. И действительно, он дает множество интерпретаций и своему критическо-паранодальному методу, и тем образом, который он рождает, у него мы встретим совершенно разные, в разный период интерпретации. Да, в некотором они сходятся, но, то есть, они развиваются вместе с самим человеком, понятно.
То есть художник не был уверен вот в определенный момент, что здесь, на этом смысле, он остановится. Может быть, пройдет еще несколько лет, и он совершенно по-другому объяснит.
Да,
это.
Ну, как мы уже говорили, да, искусство, оно не может вот значить одно и все, да. Черный квадрат, он тоже может быть не просто черным квадратом. И каждый находит в нем что-то свое. Сам художник, продолжая взаимодействовать со своими же образами, Дали себя сам не раз долинизировал, как он говорил. Mm-hmm. То есть он возвращался к своим часам, в том числе, да, вот этим постоянству памяти, текущим часам. Он их над ними продолжал размышлять, препарировать их, так сказать, под разными углами, искать в них новые смыслы и пытаться всегда добраться до некой истины, общей истины, общечеловеческой. Он всегда пытался вскрыть какие-то общие законы вот Вселенной. Ему это было интересно. Он был художником-философом совершенно глубоким.
Если можно наблюдать процесс этой работы по эскизам, вообще занимался ли кто-то вот тем, чтобы восстановить, как долго, как много времени уходило на то, чтобы каждую серию иллюстраций закончить, и какая за каждой работой, вот, которую мы сегодня можем в Радищевском музее увидеть, стоит какой процесс?
Ну, про иллюстрации тут трудно сказать, каких-то точных сведений нет. В основном мы знаем, да, про эскизы там, к живописным произведениям. Он и описывал сам, как он работает над ними, сколько месяцев, особенно в дневнике там в своем он описывает. Это достаточно подробно. Ну, в любом случае, были какие-то, конечно, наверное, разработки и эскизы, но сколько времени уходило... Ну, я уже говорила, что Дали был очень продуктивным, и он старался ни на что не отвлекаться, а полностью сосредотачивался на своей работе.
Ну, кажется, что уже количество, да, тех серий иллюстративных, которые есть, уже говорит о том, что, ну, наверное, не так много времени все-таки уходило, да. Хоть эта работа и была плотной. Насколько мы успели пройтись по всем залам, где мы сейчас вот...
Ну, собственно, практически все мы обошли. Есть еще серия иллюстраций к Библии «12 колен Израилевых», но там Дали достаточно точно следует устоявшимся канонам изображения детей Иакова, да, от которых пошло эти 12 колен. Там вы легко просто прочтя пророчество Иакова каждому из своих сыновей, разгадайте и смысл там иллюстрации. Если Иуда, то там львы, поскольку Иаков говорил, что он как лев или как львица, и кто поднимет его, и так далее. То есть там Дали достаточно строго подходит к тематике, к исследованию еврейского народа, как некого избранного народа. Ну, в том числе вы там еще увидите несколько образов Венер, и поразмышляете о вот этой двоякой природе женщины, об ее уязвимости, которая связана власть, да, которая при этом всегда уязвима. То есть такая действительно двойная природа женщины. Вот Дали очень часто к этому обращается. Ну и остался у нас последний зал. как я всегда говорю, самый такой сложный, где нужно сфокусировать все свое внимание, все свои умственные способности, вспомнить школьную программу и даже больше, потому что там перемешано вообще все вместе.
Mm-hmm. Это некое интерактивное соприкосновение с творчеством.
Ну, в том числе, да, этот зал посвящен книге «10 рецептов бессмертия». Она мало знакома уж точно российскому зрителю.
Но в анонсе к выставке говорится о том, что все эти секреты будут разгаданы.
Ну, и у вас есть такая возможность. Я буду давать ключи, по крайней мере, к некоторым.
Я предлагаю здесь сделать прямо коротенькую запятую, чтобы к этому вот финальному перейти, как раз в финальном блоке нашего сегодняшнего разговора. Евгения Федотова, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Радищевского музея, сегодня у меня в гостях в студии. И мы благодаря Евгении знакомимся, проникаемся творчеством Сальвадора Дали. Его выставка «Любовь и боги» будет гостить в Радищевском музее до 14 января и по выходным, в субботу и в воскресенье, в 3 часа дня. У каждого из нас есть возможность с экскурсоводом пройтись по залам, но если такой возможности нет, то всегда можно будет переслушать наш сегодняшний эфир. Аудиоэкскурсию по этой выставке мы через несколько минут продолжим.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Финальные несколько минут сегодняшнего разговора. В гостях в студии Евгения Федотова, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Радищевского музея. Сегодня говорим о Дали, «Любовь и боги» Сальвадора Дали. Это выставка, которая в Саратове продлится до 14 января. Серия выставок в сотрудничестве с Петербургской галереей Башмаковых. И это возможность узнать что-то новое и о художнике, и о мировой литературе, и о себе самих в том числе. Ну и вот секреты, которые можно раскрыть. Как это сделать, и что здесь еще нужно подготовить?
Ну вот как раз, да, опять вернемся к этим 10 рецептам бессмертия. Когда мы к ним подходим, я сразу говорю, что, конечно, не стоит их воспринимать как некие рецепты бессмертия. Это скорее наглядное пособие того, как работает мысль художника, мысль самого Сальвадора Дали, как он пытается найти взаимосвязи между, казалось бы, совершенно не связанными вещами. И даже по названию этих рецептов понятно, что он идет всегда от ассоциаций, от образов, которые у него связываются с чем-то еще. Например, бессмертие, стереоскопическое и стереохимическое бессмертие монархии. Да, такой набор слов, казалось бы.
Да.
Действительно, тут нужно разбирать эти слова и читать описание, которое иногда действительно похоже на набор слов, но если начать... Ну, у всех у нас есть телефоны, да, подключенные к интернету. Если начать вот, разбираться по этим словам, вы для себя некую общую картинку составите. Вот если мы говорим о стереоскопии, это придумано в XIX веке, одним из ученых, что двухмерное изображение, если расположить его напротив зеркал, двух зеркал, сложенных определенным образом, как это сложно у нас на выставке, то с помощью обмана такой оптической иллюзии вы увидите трехмерное изображение. Вот это называется стереоскопией. Стереохимия, тут скорее Дали идет от созвучия. И он туда вставляет изображение, как раз вот связанное со стереохимией. Стереохимия говорит нам о том, что есть у нас какое-то вещество, состоящее из молекул, в нем атомы, следовательно, и от того, как в пространстве находятся эти атомы, как они располагаются, даже в одном и том же, одной и той же молекулы, она по-разному начинает взаимодействовать с остальными веществами и так далее. То есть тут он идет от созвучия, при этом приплетает сюда монархию, он там себя и Галу, конечно, коронует, и там они соединяются воедино в этом стереоскопическом изображении. А также он вставляет им в голову себе, вернее, звезду Раймона Русселя. Тоже такая личность, не широко известная, однако это писатель-сюрреалист, можно сказать. И он как раз прибегал вот к этому методу сочинения сюжета, когда у него есть какое-то слово или словосочетание, которое напоминает ему другое слово и словосочетание. Отсюда идет следующий сюжетный поворот. И так вот строится не какой-то единым целым, да, продуманный сюжет, а вот от ассоциаций. То есть Дали здесь так зашифровывает свою собственную схему, свой собственный метод. А потом там есть такой Неоднозначный рецепт бессмертия, который у многих вызывает улыбки. Бессмертие Кастора и Полукса — это древнегреческие братья-близнецы. Один смертный, другой бессмертный, поскольку один от Зевса, а другой от смертного царя, царя Спарты. И Дали здесь себя ассоциирует с этими двумя братьями, поскольку у него тоже был брат. Он умер за 9 месяцев до рождения Дали, и родители, почему-то им казалось это правильным, водить этого маленького мальчика Сальвадора Дали на могилу своему брату, которого и звали тоже Сальвадор Дали, и вот рассказывать ему все время о его жизни. И, следовательно, Дали, наверное, произошло некое раздвоение личности, что он является воплощением вот этого умершего брата. И вот эти близнецы — это он сам и его брат. Однако все это представлено в виде двух бра, светильников,
да,
которые украшены анусами. Почему анусы? Во-первых, для Дали все, что связано с человеческим телом, с пищеварением, очень важно. Он считает, что это абсолютно естественно, что все это по образу и подобию, опять же, Бога. И не нужно это как-то, в общем, запрещать, да, и скрывать. Он собирал слепки ягодиц людей, которые к нему приходили, и на собственном опыте убедился, что анусы близнецов, они абсолютно идентичны. Он там считал складочки, находил там число либо 32, либо 33 у каждого человека, то есть некое опять божественное такое, божественное число. К числу 3 он часто возвращается и в еще одном рецепте бессмертия, где он Троицу, Святую Троицу рассматривает как основу нашего зрения. У нас два глаза, то есть мы видим их двумя глазами с разных углов на самом деле, и только как Святой Дух, наш мозг, все это воссоединяет в единое изображение и делает его объемным. И у нас в глазах по 3 колбочки цветовых, да, к 3 цветам чувствительные, к синему, зеленому и красному. То есть, опять, почему это число 3? И вот так он во всем пытается отыскать некую истину, применимую ко всему, и, следовательно, в этом найти, возможно, рецепт бессмертия.
Такая творческая алхимия просто.
Да, действительно, это похоже на алхимию, он очень науку воспринимает всегда по-своему и пытается вникнуть в ее суть. И он на самом деле в своей философии, в своем искусстве до многого дошел параллельно с учеными. Да, он всегда об этом говорит, что «а я это и так знал, я это предчувствовал, я это предвидел».
Любопытно, правда, как много знаний нужно актуализировать для того, чтобы...
Да, геометрию в том числе там понадобится вам.
Чтобы все воспринять. В общем, тем ответственнее стало это мероприятие, поход на выставку «Любовь и боги» Сальвадора Дали, но уж точно не такое легкое развлечение и чисто визуальный какой-то опыт, а очень серьезное напряжение. С другой стороны, Евгений, я так понимаю, что выставки по субботам и воскресеньям в 3 часа — это далеко не вся культурная программа, которая с выставкой будет связана.
Да, у нас запланирован еще цикл лекций. Первый пройдет 30 ноября и расскажет о метаморфозах Дали. А 18 ноября в субботу в 3 часа, опять же, мы предлагаем нашим посетителям немножко поэкспериментировать самим, поскольку 18 января 1935 года Дали покидал Нью-Йорк, покидал Америку после своей первой поездки туда, покидал совершенно знаменитым, окрыленным славой и уже богатством в том числе, и с ним прощались тоже очень так масштабно. Ему устроили онорический бал или бал снов. И вся такая богема нью-йоркская, она старалась перещеголять саму себя, придумывались разные наряды, самые невообразимые, вообще антураж всего этого события. И мы предлагаем нашим посетителям тоже себя почувствовать участниками такого бала сновидений и прийти к нам не просто так, а подготовленными, прийти в каких-то костюмах, возможно, с какими-то аксессуарами необычными, интересными, связанными с Дали, а возможно, с какими-то вашими ассоциациями и образами. И за самый лучший, интересный костюм, ну, и интерпретацию к нему, мы хотим, конечно, наших посетителей наградить. Ну, во-первых, это будет уже замечательная фотосессия, да, на фоне произведения Дали. Но к тому же у нас есть небольшие подарки каждому к самому интересному, собственно,
да, посетителям. Какая отличная мотивация. Вообще сам факт проведения такого мероприятия, в котором и вот это желание себя показать, да, и большая серьезная работа, и культурно-просветительский, да, вот этот пласт, его тоже очень трудно не заметить. Евгений, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, так увлекательно рассказали, познакомили, ввели нас в этот контекст, и я думаю, что многим дали мотивацию к тому, чтобы прийти на выставку своими глазами. Глазами все увидеть.
Ну, спасибо большое. Будем ждать всех в музее.
И особенно 18 ноября интересно в музей прийти. Прийти посмотреть неправильно. Здесь уже надо все-таки и поучаствовать
показать.
В том числе. Да.
Посмотреть, показать.
Ну что же, спасибо большое, Евгения. Евгения Федотова, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Радищевского музея, сегодня была у нас в гостях. Этот эфир можно и стоит переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». В конце концов, для того, чтобы подготовиться к походу на экспозицию, а может быть и в качестве аудиогида, когда будете по залам прогуливаться. «Дождь над Волгой», Мария Карманова, надолго не прощаемся. На 104.8 услышимся скоро.
«Дождь над Волгой».